Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! Приветствую слушателей очередного выпуска программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Свершилось Преполовение Пятидесятницы. Нашу сегодняшнюю программу откроет запись «Слово в этот день», сказанное одним из старейших клириков Русской Православной Церкви, выпускником Московской Духовной Академии, протоиереем Владимиром Тимаковым, ныне почетным настоятелем храма Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново. 16 июня мы будем вспоминать очередную годовщину со дня кончины преснопамятного архиепископа новгородского и старорусского Сергия Голубцова. Многие годы владыка жил на покое в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Сегодня прозвучит первая часть воспоминаний келейницы архиепископа Сергия инокини Марии Судаковой. Этой записью любезно поделился со мной насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин. Завершит сегодняшнюю передачу чтение очередной главы из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Дорогие наши слушатели, мы предлагаем вашему вниманию запись слова одного из старейших клириков нашей церкви, выпускника Московской Духовной Академии, ныне почетного настоятеля храма Зосимы и Саватии Соловецкой в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова, сказанное на преполовении Пятидесятницы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хочу напомнить вам слова Ветхого Завета, которые выражают ужасающее Божие прещение к миру, в которых сказано четко, ясно: «Не имать дух мой пребывать в человецах сих, за не суть плоти». Вот состояние, в котором было человечество до Христова пришествия. Напомню теперь и еще слова уже самого Христа, который в канун своих страданий направлялся в Иерусалим и предупреждает своих учеников: приезжающих своих учеников предупреждает и говорит, что он идет в Иерусалим, где ему должно много пострадать, быть распятым и в третий день воскреснуть. Естественные реакции учеников, они умолять его стали, что да не будет этого с тобой. Опуская все подробности, скажу, напомню слова Христа, который сказал, если я не пойду этим путем, то утешитель не приедет к вам. А вот если я пойду этим путем, то пошлю его к вам. Вот, братья и сестры Христе, сейчас мы переживаем пасхальные дни, и не только, а уже пережили приполовение Пятидесятницы. То есть не только Христово воскресение, но в котором исполнятся слова Христа, которые выразил Он, что если я пойду этим путем, то пошлю его к вам. Вот сегодняшнее евангельское чтение дает нам некое освещение как раз вот этого явления, Божьего явления. Оно говорит нам правда иносказательным путем, тысячным языком, говорит нам о том же, о схождении Божьего Духа. Но только напомню вам, что Христос подошел к колодцу Иакову, где женщина, самарянка, почерпала воду. И обращаясь к ней, Христос попросил ее, женщина, дай мне попить. Это страшно удивило самарянку. Она озадачена была, потому что заведомо знала, что никак непозволительно иудеям обращаться к самарянам с чем-либо, с любой нуждой. Она и не преминула это выразить это Спасителю Христу. Говорит, как ты, сущий иудей, просишь у меня пить у женщины-самарянки сущей. Не общаются жидове с самарянами. И здесь, на это, Христос прямо говорит, что женщина, если бы ты имела Божий дар, и имела другие очи, ты увидела бы, кто перед тобой, и сама бы просила у него, и он дал бы тебе воды уже живой. Пьющий эту воду рождется опять, а пьющий мою воду не жаждется вовеки. И вода, которую дам ему, будет ему источником, приводящим его в вечную жизнь. Вот это очень озадачило, но она никак не поняла смысла, который вносил и выражал Христос. Она все равно была прикована к воде. Для жарких стран вода – это просто действительно жизнь. И там к ней бережно умеют относиться и относятся бережно. Но за ней приходилось идти на большое расстояние, чтобы его принести эту воду и с тем, чтобы хоть как-то утолить жажду. Памятуя об этом, и обращается к нему женщина, Господи, дай мне этой воды, чтобы я не приходила уже сюда. И Христос только и сказал ей, хорошо, пойди и пригласи мужа своего. И она, то ли из кокетства, то ли еще из каких соображений, вдруг сказала Христу, что она не имеет мужа. И на это ей Христос говорит, правду ты сказала, женщина, действительно нет у тебя мужа. 5 мужей ты имела, и того, который его сейчас имеешь, не муж тебя. Ты изрекла истину. Я обращаю ваше внимание, братья и сестры, Христе, если женщина имела 5 мужей уже, и того и 6-го имеет, наверное, не очень высокой морали, не очень высокого достоинства. Но вы посмотрите, она тут же обращается к Христу и говорит: «Господи, вижу, что ты пророк». И сразу, какие бы там нужды не были у нее, она о всем забыла, прямо к основному, чем жила ее душа. Она говорит: «Наши отцы, имея в виду самарян, утверждают, что поклоняться нужно вот на этой горе Горизим. А вы говорите, что поклоняться можно Богу только в Иерусалиме». Что ее интересовало? Забыла обо всем. Ей нужно выяснить. Она увидела пророка, ей нужно об этом было знать. Христос, выразив ей ее жизнь, поставил ее перед таким фактом, что она затрепетала, что она ревность такой проявила тонущему интересу, где же поклоняться. И говорит, что ведомо, что придет Христос и нам разрешит все недоумения и сомнения. Христос прямо ей говорит: «Это я, говорящий с тобою». Все бросила женщина и убежала ко всем жителям города, сумела их обижать. Но посмотрите, по-разному можно сказать, что все. Она действительно сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все». Но как это сказала, что весь город поднялся и пошел? Посмотрите. Потом упросил его, что он прибыл с ними, побыл у них. Учение выражал им. И Христос пробыл там целых 2 дня. Вот этот момент очень-очень касается нас. Мы уже живем в иной эпохе, когда не только изрек Христос, но когда Он действительно даровал Духа Божьего апостолам прежде всего, даже в первый вечер своего воскресения, а сошел Божий Дух уже на вселенную, на верующих в день Пятидесятницы. Сегодня как раз церковь и готовит нас, уже живущих сейчас пасхальными днями, живущими воскресением Христа, касающимися Его, мы уже сейчас ожидаем, обращены к моменту сошествия Духа Святаго. Я всегда в таких случаях говорю, что можно отнестись к этому как к событию, которое, как календарное событие, непременно под числом определенным подойдет к нам. Так и можно пережить, как вообще-то мы почти что всегда и переживаем. Но можно подойти так, что уже, по слову Христа, что реки живой воды потекут у верующего, на кого сойдет Божий Дух. Вот это может быть, это дарование Христа, который Он низводит на мир. Мы так же, как к некоему чудачеству, относимся к этому. И выслушиваем, и остаемся при своих интересах. И все то, что мы делаем, на это и устремлены, и у нас не остается ни единого мгновения для того, чтобы стать перед лицом Христа, с тем, чтобы воистину Ему помолиться, с тем, чтобы действительно раскрыть в себе те дарования, которые уже заложены при творении, а еще и те дарования, которые могут раскрыться так, что действительно будет исполнено, может совершиться с каждым то, что изрекли подвижники благочестия, они опытно говорили, что стяжи только мир в сердце своем. Только всего сожги мир в сердце своем, и тысячи около тебя спасутся. Но эти тысячи-то как раз только потому и спасутся, если эти реки живой воды Божьего Духа, который мы ощутимо воспримем, о котором будут совершаться молитвословия, это если мы воспримем, то действительно не только будем пристами Богу, но еще и мир станет иным. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова на приполовении Пятидесятницы. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 16 июня совершается очередная годовщина со дня кончины архиепископа Новгородского и Старорусского Сергия Голубцова, который долгое время проживал на покое в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. В память владыки Сергия мы включаем сегодня первую часть воспоминаний его келейницы, инокини Марии Судаковой. Этой записью любезно поделился со мной насельник Троицы Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Вы в каком году познакомились с ним?
50-й год.
А где познакомились?
Первый, Алексей Патриарх. Ага. Он же был у нас до войны. А я с мамой пела. Мама тоже пела. Вот мама была тоже. А вот Лавовские все, а вот Владыченко. Да. Вот, видите, все помаленьку. А эта сестра умершая, ей было 60 лет, прямо в Лавре умерла.
Ваша сестра?
Да, в день ангела. А у нее 10 детей, и поэтому мне надо вам как-то поподробнее. Конечно, но я... А вы в Лавре давно уже?
В 2007-м поступил в семинарию. В 2007-м, а сейчас?
24. Да. Дело было, патриарх Алексей Первый служил в Новгороде до войны. И мы, мне было, там, 34-й год родилась. И с мамой пели, вот. А другая сестра, у мамы две, но все разные. Тут очень много надо рассказывать, не хватит сил вам. И он нас очень знал и любил. И нас во время войны, война началась, а тут недалеко архангел Михаил. И был духовник мамин. И он сказал, пока я не дам сигнал, никуда не бежать из Новгорода. Вот. А у нас было такое, война началась, как сейчас помню, но я-то не сильно помню, было 6 лет. И все, конечно, быстро бежать куда через мост, это другой мост посылали, был другой совсем мост. И побежали все, и с детьми, и кто с кем, и бежали через мост на ту сторону, и там все баржи стояли, и они быстро садились. А немцы-то и взорвали мост. Получилось, что мы последний, он приснился во сне и сказал, вот теперь бери детей, и мы были вот это Псковская, вот так улица идет рядом, и мы тут вначале был свой дом, и в доме жила мама, и брат ее Кирилл, который с войны пришел. И там не с войны, я забыла, как сказать вам.
А как звали духовника-то мамы?
Духовника?
Да-да. Который служил в Архангела Михаила.
Отец Василий.
А фамилию не помните?
Фамилия не помню. Близко не помню. Да. Было 6 лет, да я не вникала. Да. Ага. Вот. Но в Софию, где сейчас Кремль, театр, вот здесь... еще не отдали, театр. Владыка еще не... А владыку не знаете нашего, да? Нет. Ну вот, может, будет служить, а то бы в Клопске поехали. Владыка обычно субботу служит. Я узнала маленечко, что в субботу он не будет, а там Козьма и Дамиана слушаем. Я думала, вы приедете. Он любит, кто приезжает. Ну и вот... Я его тоже первая узнала, а узнала по великой милости Божией. В общем, получается так. Отец Василий дал знак во сне: бери детей, а мама работала на железной дороге, телефонистка, телеграфистка. Ей не отойти было. А тут рядом дом большой, и он и сейчас есть. А мы все ушли с Обсковской улицы, убежали все на баржи и сели. А он сказал: пока я не дам знак, не бежать. Все, был прозорливый, представляете, какой был. И он пришел, сказал: вот теперь бери детей, иди, и идите на баржу через мост. То есть она пришла с работы, а как вышла, ей говорят: немцы уже заняли Новгород. Все. И дом наш заняли. И все. Вся Псковская сгорела. Дома два тресалась. И наш был обнесен непалимой купиной. И поэтому не сгорел. И она говорит: с работы вышла, а немцы заняли все. И говорит: стреляем. А она и говорит: ну, стреляйте, у меня дети в окопах. А там дед со старухой жили рядом. Они сказали: может, вы и не вернетесь, немцы расстреляют уже всех. Так что маленькие дети? Одной два, а другой шесть. И они нас взяли. В окопах сидим. И она, в общем, пошла, а немцы все стреляли вверх. Что остановись, мы сейчас застрелим. Она говорит: надо стрелять. Но, наверное, молился отец Василий сильно. И мы добрались. Она добралась до нас, нас взяла, но уж из дома не могла ничего взять. А было очень холодно, голодно. Война. А были мы, как он сказал, не успели, взяли одну куру, взяли кота и через мост вступили, и курочка наша закукарекала по-петушиному, а потому что это к несчастью. И успели мы только вот перешагнуть, как его взорвали. А сколько было барж, старики, дети, все пошли ко дну. Ну, мост был тяжелый, старинный, и все ушли. Почему он и сказал не бежать, пока я не скажу. И мы остались одни, и еще одна тоже мама Екатерина, и еще Екатерина. А у той и как четверо, я уж запамятовала. И, значит, мы сидим в оковах и ждем, когда у моста эти баржи все потонут. Ну, кто-то кричит, дети кричат, все затонули. И мост взорван, и немцы и там, и здесь. Нас взяли на лодочку, какую моторочку привезли в Юрьево, а там не были еще, да? Вы, были?
Да, я не первый раз в Новгород приезжаю. Я раза два или три здесь был.
Ну, значит, вам уж это видали, Юрьево. Там был владыка Арсений сейчас. Псков.
Да, да.
Пскове. Знали его?
Лично не знаком.
Я тоже лично не знаком, но по всем правилам слышала все. И наш владыка там не этот лев, а Арсений, тоже молодой, 30, ну, считай, с маленьким хвостиком. И нас сказали в Юрьево, там все... Маленькие на лодке плывем, на лодочке. В Юрьево забросили, а там скот бегает, немцы все заняли, и огород, это война началась 22 июня, ровно в 4 часа, нам объявили, что началась война, все, и там вообще никого и ничего. И вот, представляете, мы пережили, что... И все стали собирать, маленькие датки, вам говорю, и стали все собирать, как сказали, была там фирма молочная, и очень много баков, и сметаны, и творога, и скот бедным бегает, а людей-то нет. Всех уже немцы прикокнули, мертвые лежат. А мама была очень верующая, с алтаря не уходила. Не этого, где она после войны алтарница-то была. Начиная Никольский, Филиппа, ну, Софии даже не помню, уже сейчас запамятовала. Нам сказали, берите все, и сметану, и творог будете ехать год на Урал. На Урал, где... Даже не слышали, что война идет. И мы ехали. И все, конечно, там, где в Юрьеве, там были еще кое-кто. И все сели, картошку наварили свежую, ведь июль месяц. И со сметанкой едят. А над нами кружатся. А мама-то военная была, телеграфистка и шинель. И мы бы тоже, кто был в Юрьеве, все... Пост Успенский. Август. Август. Уже война началась. Мы ж не сразу, пока-то она там, как говорится. И все набрали сметаны, там, куда осколки попали, куда нет. И мешают, и едят с картошкой. А мама говорит, как отец Василий, чтоб дети строго постились, никому ничего не давай посу. И она нам ничего не давала. И сметану всю мы ехали год туда, в Удмуртия. А там чего Удмуртия? Они испугались. Приехали две русских с детьми. Кто вы такие? Они, у них все было. Но чтоб дать кусок хлеба, нет. И наши мамы уходили в 4-5 на работу, а мы одни в доме. Их четверо и нас двое. И вот они и кантовались. Пойдем по деревне, кушать-то хотим, просим. Они не понимают по-русски. Я прошла там сколько всю войну, и переведена в такой-то класс, а сама знала за 10 только, научилась, как, и на всю жизнь так. И вот так прошла война. А после войны патриарх Алексей Симанский прислал с Москвы телеграмму, чтобы мама с нами приехала к нему. Ну, там месяц-другой пожила, и мы поехали. А было-то нам всего сколько всем еще после войны, считайте, 44-й, ну, мне уже 10. А я еще и в школе не училась. Сидела просто. И приехали в Москву, он нас к себе взял. И сейчас даже помню, где мы там жили. И в Москве мы пожили у него. И ходили в Лавру уже.
Это вы жили у святейшего Алексея?
Да. И приходили, но Лавра была уже не сейчас, как Лавра, а там, как сейчас я припоминаю, было все разгромлено, все. И немцы тоже там были, и там были, как у нас в Новгороде, эти, как назвать-то, главные, и, ну, старосты эти, городские-то, как уполномоченные всякие. И они сказали, мамаша, детей сюда больше не приезжайте, иначе мы вас погубим, сошлем на Соловки. Все было сказано. И вот где 50-й год и познакомилась с Владыкой. Он в Москве преподавал, в академии. Вот. И очень знал многих, как патриарха грузинского Илью. Илья, который... Слышали, да?
Ну да, который сейчас патриарх.
Да, да. И вот с этого, наверное, и начнем. Какой был владыка, это не передать.
Когда вы познакомились, он еще был мирянином или монахом уже?
Не, он... А вот там написано, как наступление-то, монашество-то, архимандрит-то. Все написано.
7 марта, день пострига.
Да.
А 7 марта, получается, 55-го года, да,
его да. Пострига? Вот. А мы-то были в Москве, и он учился в академии в Москве. И поэтому с ним уже были знакомы. Так просто, так. А потом Господь сподобил быть у него, как он у нас прибыл, Новгород сорвался. И пришлось мне после войны, было очень тяжело. Не было, как сейчас, массажистов, а он у нас заболел, паралич. Паралич случился, а потому что был уполномоченный, сказал, что ты тут тебе делать, поезжай, где ты был, откуда приехал, и все. Даже вот сейчас владыка Лев Строгий, и он, попробуй его дотронуться, сами знаете, что такое владыка. Он сказал, я первый и последний, таких больше нет. Он ничего не знал, Мешкова, там как в жизни, а я откуда знал нас, кто учил, тоже никто не учил, поэтому...
Значит, вы познакомились где-то с ним первый раз, с владыкой Сергием, в 50-х годах.
Да, вот. Да. Да, даже, наверное, в 48-м, вот, и ходили к нему, ну, на исповедь, архимандритом был, вот, и он знал... И говорил, у него была Андра, ну, не его духовное чадо, московское, его охраняло, потому что знаете, какие люди-то в миру, все цепляются, кто зачем, а он был молодой-то, был, вот сейчас видите, в каком возрасте, сколько ему уже...
Ну, лет 40, наверное, да?
Может быть, я сейчас не могу сказать, вот... И она его охраняла от всех бед, от всех людей. Вот. И он ничегошеньки не знал, а был только духовник. А в Новгород прибыл, чего назначили, а уполномоченный, вот это было слово, и сказал, что ты откуда прибыл, туда отправляйся. Все. И другие там мирские, которые органы приходили, Никольский собор, где мы ждали, баржили, лодки. В общем, короче говоря, он служил в Никольском, потом Филиппа. Вот, и все время и пел с хором, с маленьким. И все время он участвовал в службе. А его били палкой даже. Видите, какой был архиерей? Вот. Таких сейчас нет.
Это он, когда, будучи уже архиереем, его били, да?
Да. Да.
А в архиерействе в 55-м был?
Да. Да. Угу. Вот. Мне уже вот 20 лет было. Ну, а где было? Там 16-17, когда его назначили уже там кем, он сказал, что можно принять монашество. Монашество всех времен. А это были года, это, конечно, вам рассказывать тут до скончания века, может, еще в лавре придется расскажу. И у нас в 67-м он вдруг паралич. Паралич. Слышали Никодима митрополита?
Да, да, да.
Который в Питере.
Да, ну, Ротов.
Наш Лев, владыка, и Никодим. Считай, были по 15 лет, а мне вдвойне на 15 лет, Саша.
Лев с Никодимом, они дружили.
Да, подьякона были.
Да. И Лев, и патриарх Кирилл нынешний, они были и подьяконами у митрополита Никодима.
Сначала были и подьяконами. Да, у Никодима они были. А сначала у нас служили и Антоний Блум. знаете.
Ну да, да, Сурожский.
И еще Антоний, Питерский, и все они прислушивали. Еще до Никодима. А Никодим ждал момента, хотел быть там Городским, а получилось так, что Никодим поехали. Мало он послушал, мало Никодим у нас что-то послушал. Поехали в Рим, потому что наполовину они были, с кем поведешь, с тобой наберешься, они были, и как патриарх сейчас Кирилл, тоже знал меня с 15 лет, и чего, и были чистые католики в то время, потому что, когда приехал Никодим, а владыка жил на той стороне, был дом, и очень дом такой ветхий, старый, потому что епархия там уже потом, вот там у Филиппа, где Никодим обосновался. Ну, в общем, там время умирает. Ну, отравили, знаете, да, да, там да, все. Да. Вот. Видите, сначала прислали, а потом-то, когда Никодим видит, что владыка уже все, я запуталась. Паралич. Правой стороны полностью. А я работала в аптеке, военный госпиталь, фармацевтом. И получилось так, что фармацевтов не было, а нужен был срочно массажист. Ну и хорошо. И мне врачи говорят, вот и массируйте теперь ваших людей. И мне пришлось его массировать, да в день, не как сейчас 15 минут, и все. 3 раза в день, очень подолгу, по часу, пол головы было, и все. И он даже не мог двинуться. Вот какой. Пришлось все делать, все ему делать. И тогда патриарх Алексей I отправляет нас, сказал, езжать на море. Гагру, вот сюда, вот Афон Новый, Абхазия, Гагра, Сочи. А в Сочи был, у владыки был в Питере знакомый врач, который сказал, срочно на дачу и там на море. И массаж все время. Я трудилась изо всех сил, не спавши. А голод-то был какой? Война-то, мы ничего не ели. Я ела, как говорится, до войны. Мама выходит, просто выходит замуж, а умерли и Кирилл, и мать перед войной. И сказали, будешь выходишь, Катюшка. Она пела в Софии. И только венчайся. И она послушала, вот. И он пообещал, отец, повенчаться. Вот он, отец, мой отец, своей рукой расписан Судаков Михаил Семенович. Своей рукой. В Питере жил. Я его нашла после войны с одной блокадницей. И он отказался, потому что он женился уже на другой. Но после войны он дал телеграмму. И получилось, что он сказал сразу, что я ним не буду венчаться, я партийный. Признался. А так сразу говорил. Он не сказал, а у нас свой дом, мама сказала, тогда не шагу. И с ним все. Но развода не дал. Не дал. И тут же подвернулся. Ну, мама была 18 лет, гимназистка. Сами знаете, какой возраст. Тут и война, и дети уже, я родилась, и он сказал, что другой белорус подвернулся, что я не женат, у которой сестры 10 детей-то, и все. И быстро выходит за него, что он будет венчаться, а через неделю, через месяц приходит жена и говорит, вы что делаете, у меня 2 детей, и вдруг вы выходите, тут же Псковская, а мама, он обманул, обманул. Мама сказала, ни с кем не живу теперь, ни с тем, ни с другим. А после войны один и другой объявился. Белорус в Минске жил, объявился и сказал: у меня дети выросли, давай, дети просят, чтоб вы за меня вышли теперь. А мой был коммунист и остался. Она как-то меня отдала, они забрали, что вторая родилась в Питер, а у нее сестра была, преподавала большой балет. И меня взяли, там год мне было, что ли, учиться балету. Я училась, а кормили-то одной шоколадкой. Шоколадка в день, и все. И вот так война, буханку меняли хлеба на шоколадку. И неделю жила. Вот поэтому сейчас, в данный момент, шоколад не ем. Даже не могу смотреть на него. А с Владыкой-то рассказывать очень много всяких было чудес. И мы ж сколько ездили к святейшему Ильи Грузинскому, так и не попали вместо его, попали в лагерь, в тюрьму. Это был год-то, ну, считайте, какой, примерно, в 67-м заболел, в 67-м в Новгороде, уехал в Лавру, увезли уже в келью, где вот так идешь в ворота, тут от братьев, так слева было 3 комнаты, он писал иконы патриарху, всем заграничным гостям. По 1000 икон сидел, спал 1-2 часа сидя.
А ему являлся преподобный Сергий.
Да.
Вот. Можете рассказать, как ему это было явление?
Я не могу вам сказать. У меня где-то есть кассета, да, наверное, и у вас есть там в Лавре, да? Нету?
Нет.
Где? Как он спасал всю войну. В лагерь его забрали где-то. А вот надо мне будет найти и привезти на 16-е. У него осталось еще 2 племянника. Им тоже. Мне 21 января было нынче юбилей 90. А другой племяннику Серафиму 22-го и Алексею 23-го. И они всегда приезжали на день смерти, 16 июня. А я была один раз только, когда записывали там на могилке. И жили через дорогу, там, в доме Андроника. Ну, тоже на не знали.
Не знала, как он.
Знали?
Да, Андроника.
Да, вот у меня начинает Иринар, там, Андроник и Феофилакт, епископ, который тоже скончался,
да,
знаете.
Да, да, недавно.
Все были мальчиками, у меня ночевали вдвоем, а я уходила. Уходила у меня, есть вот в доме друзья есть, и ночевала. И кто только не приезжал. Одного профессора крестить решил, профессор попросился. Вот. А я там в Лавре так и жила, у него в кельях. А бывала в гостинице у Стефана, потому что принимала и космонавтов, готовила. Не было еще столовой, там была маленечко. Вот. И все это было вам подробнее надо, когда...
Вы слушали первую часть воспоминаний инокини Марии Судаковой, келейницы преснопоминаемого архиепископа Сергия Голубцова. Вторая часть этих воспоминаний выйдет в эфир как раз в день памяти владыки Сергия Голубцова 16 июня. Запись любезно передана программе «Троицкое слово» насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонахом Памфилом Осокиным. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троицы Сергиева Лавра» за последние 100 лет. Мы продолжаем читать воспоминания о высочайшем посещении обители преподобного Сергия при юбилейном путешествии в 1913 году. 24 мая 1913 года царское семейство вновь посетило Лавру. На этот раз их приезд был частью торжественного путешествия из Петербурга через Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, Сергиев Посад в Москву, то есть через города, связанные с восстановлением русской государственности и воцарением Романовых на российском престоле. Вот как описывает это событие игумен Серафим, автор весьма объемной книги «Торжество долга». 24-го в 10 часов 30 минут утра с Лаврской колокольни заметили приближающийся императорский поезд. Тотчас ударили в большой колокол, и за ним зазвонили во всех храмах монастырских и приходских. Из Лавры двинулся крестный ход. Путь от собора до святых ворот был устлан красным сукном. Вот плавно подходит императорский поезд к станции Сергиева Посада. Здесь их величеств встретили ее высочество великая княгиня Елизавета Федоровна, председатель Совета министров статс-секретарь Каковцев, министр путей сообщений статс-секретарь Рухлов, товарищ министр внутренних дел Джунковский, наместник лавры архимандрит Тавия, московский губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель губернской земской управы, начальники местных административных и судебных учреждений, учебных заведений. Здесь же встречала депутация от местного Дмитровского уезда во главе с уездным предводителем дворянства графом Алсуфьевым, среди которой находился в качестве местного дворянина министр внутренних дел Маклаков, а также депутации Дмитровского уездного земства во главе с председателем управы князем Гагариным и Сергиево-Посадского городского управления с городским старостой. Из вагона вышел его величество император с августейшими дочерьми в сопровождении временно управляющего министерством императорского двора князем Кочубеем, гофмейстерины статсдамы Нарышкиной и особ свиты. Московский губернатор граф Муравьев представился государю-императору с почетным рапортом, а наместник лавры архимандрит Тавии приветствовал их императорские величества. Затем государю-императору представлялись собравшиеся должностные лица, а депутации, приветствуя, поднесли хлеб-соль и удостоились милостивой благодарности его величества. После сего его величество с августейшими дочерьми отбыли с вокзала в Троице Сергиеву Лавру. У святых ворот Лавры государь-император был встречен крестным ходом во главе с митрополитом московским Макарием, держащим драгоценный крест, пожалованный Лавре царем Михаилом Федоровичем. Участвует в крестном ходе ректор духовной академии, епископ Феодор и все лаврское духовенство. Митрополит приветствовал его величество следующей речью. «Благочестивейший государь! В жизни благочестивых царей всероссийских трудно припомнить такое событие, которое, имея важное значение в одни их царствования, не предварялось бы или не сопровождалось посещением ими этой святой обители для испрошения Божия благословения при молитвенном ходатайстве преподобного Сергия, печальника земли русской. Могло ли бы и твое благочестие, благочестивейший государь, допустить уклонение от этого освященного временем обычая при вступлении твоем в 4-е столетие благословенного царствования дома Романовых? Дерзаем молиться, чтобы молитвенное общение твое с молитвой угодника Божия принесло духу твоему радование, царственной семье твоей здравие и благополучие, а всему царству и царствованию твоему мир и благословение.
В крестном ходе несли за престольный крест Троицкого собора времен царя Михаила Федоровича и святую икону видения преподобного Сергия, написанную на гробовой доске, которая во всех походах сопровождала царя Алексея Михайловича. В ограде Лавры стояли шпалерами братья Лавры, студенты духовной академии и воспитанники Вифанской семинарии. Государь-император пешком следовал за крестным ходом до Троицкого собора, где изволил выслушать литургию и краткий молебен. Рака с мощами преподобного Сергия была покрыта покровом, пожалованным царем Михаилом Федоровичем. После литургии его величество с августейшими дочерьми преклонили свои державные головы пред святыми мощами великого печальника и заступника русской земли преподобного Сергия и с глубоким благоговением приложились к ним. Затем митрополит Макарий поднес его величеству и великим княжнам святые иконы преподобного Сергия в серебряных ризах. После сего государь-император с августейшими дочерьми при восторженном народном приветствии проследовал в покое митрополита, а председатель Совета министров и другие высшие должностные лица выехали поездом в Москву для принятия участия во встрече их императорских величеств. По пути от Троицкого собора до покоев митрополита стояли депутации Сергиево-Посадского монархического союза, Троицкого общественного городского пожарного общества, Сергиево-Посадского добровольного пожарного общества, Троице-Сергиевского общества хоругвеносцев и крестьянского населения Дмитровского уезда из 258 волостных старшин и сельских старост. Его Величество милостиво принял от депутации хлеб-соль и от хоругвеносцев просфоры. В покоях митрополита государь-император с августейшими дочерьми изволил пить чай, а около часа дня отбыли из Лавры на вокзал, сопровождаемые могучим лаврским колокольным звоном и перелетным эхом восторженного народного «Ура!». В час дня императорский поезд при радостных народных восклицаниях и церковном звоне всех церквей отбыл в первопрестольную Москву. Итак, при вступлении в четвертое столетие благословенного царствования дома Романовых державный вождь русской земли посетил обитель преподобного Сергия, этого печальника земли русской, и, спросив Божие благословение, при молитвенном ходатайстве угодника Божия, того великого чудотворца и пламенного патриота, жизнь которого была переполнена великими неутомимыми трудами на благо Родины. Юбилейные путешествия государя-императора по местам великих событий, связанные с великими государственными происшествиями, вновь представило взору царя и граждан земли русской на этих местах исторического пути, по которому шло освобождение России, образы далекого прошлого. Восстали Ермогены, Сусанины, Минины, Пожарские. Сколько воскресло неизгладимых воспоминаний на этом царском пути у всех, у кого бьется русское сердце, кто верит в судьбу будущего величия России. Справедливо пишут по случаю высочайшего путешествия «Московские ведомости» в передовой статье «Путь великих событий». Этот путь каждым переходом своим говорит современному русскому патриоту: «Не унывай, не робей, малодушный человек». Могло ли быть положение хуже того, которое развертывалось здесь 300 лет назад? России не было. Был смутный и разоренный край, выжигаемый, насилуемый, разграбливаемый. Не было ничего, кроме патриарха в каменном мешке, да кое-каких мизинных людей, самых маленьких. Какие-то Свияжинин, Родион, да Роман Пахомов, прячущиеся по лесам от врагов, да рыночный говидарь Кузьма Сухорукий, да, пожалуй, захудалый князь, больной от ран, да иноки Сергиевой Лавры, полуразоренный за долгую осаду и смуту. Не было, казалось, ниоткуда надежды, но была любовь к родной земле, была крепкая вера в Бога, была уверенность в том, что не попустит Бог погибнуть народу, служащему ему. В последней крайности родилась решимость постоять за правду до конца. И что же? Слабой и немногочисленной вышла рать из Нижнего, но стала расти с каждым шагом. И больному Пожарскому Бог дал силы свершить трудный поход, и неграмотный говидарь оказался премудрым, выборным человеком всего московского государства. Уже проходя Кострому, рать могла надеяться на возможность победы. В Ярославле уже образовалось временное правительство из выборных и воевод. В Сергиевой лавре рать уже представляла грозную силу, которой лагерь растянулся от лавры до самой Клементьевой слободы, прославленной Симоном Шиловым и Слотой, которые спасли лавру взрывом польского подкопа, где самоотверженно погибли и сами. Здесь Россия имела уже и правительство, и войско, и казну, затевая даже сношения с иностранными державами. Еще несколько десятков верст пути, и среди опустошенной Москвы у подножия Кремля одержана первая русская победа, благодарно увековеченная князем Пожарским в построении Казанского собора на Никольской улице. Сдался струсь. И снова воспоминания переносятся в Кострому, в Ипатьевский монастырь. Спасенный нижегородским ополчением отрок Михаил Федорович укрывается там, отдыхая от ужасов осады и плена у струся. И вот торжественное посольство движется к нему из Москвы, принося в слабые молодые руки непосильно тяжкий скипетр и корону, которых не могли удержать ни Годунов, ни Шуйский. Казалось бы, немыслимо было соглашаться идти на почти явную гибель. Странно было и предлагать корону молодому отроку в такое тяжкое время. Но то было особое время, когда все делалось не по малодушному разуму, а по самоотверженному долгу и вере. В этом предприятии, в сущности, все было, по суждению рассудка, почти нелепо. Ясно, что нельзя было и войско собрать, нельзя было собрать казны, нельзя было организовать правительство, но явилось сознание долга. Люди сказали себе: возможно или невозможно, а нужно. И начали мизинные люди безумное дело – и в год совершили чудо, которого не могли совершить ни Годуновы, ни Шуйские, ни сильные и премудрые бояре со своими благоустроенными ратями иноземного строя и с казной, накопленной веками. На каждом переходе своем этот путь с Нижнего на Ярославль и Москву напоминает нам величайшую мудрость, всегда забываемую, что сила не в силе, а в твердом служении долгу. Долг же знает с непререкаемой ясностью только тот, кто исполняет завет Божий, не мудрствуя, не перетолковывая его по своему хотению, а прямо и неуклонно. Таких людей можно убить, но нельзя победить, и каждый из них стоит тысяч. Таким был патриарх Ермоген. Его заморили, но он остался победителем. Пошли за ним по пути долга и все, у кого была искра Божия. Какой-нибудь свияженин Родион, не думая, хватит ли силы, бил ляхов по лесам со своими оборванцами-шишами, и нижегородский говидарь взялся за проповедь не по чину своему, и больной князь сел на воинского коня не по крепости сил. И победили они все препятствия, достигли совершения дела, казалось бы, превыше всяких сил. С тем же чувством, что Бог в правде, а сила в долге, собор не усомнился избрать неопытного, но чистого отрока, уверенный, что если поможет Бог, то справится и отрок. Отпустила отрока и трепещущая мать, когда ей напомнили о гневе Божием, если она не отдаст сына на алтарь дела Божие. Все было полно этим высоким чувством долга, и невероятный успех увенчал дело, которое по здравому смыслу казалось бы совершенно невозможным. Мы продолжили чтение страниц книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра» за последние 100 лет.
Подошел к концу 942-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!